Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. 20 век оставил очень много шрамов в наших душах. У каждого из нас, практически в семье каждого из нас, есть кто-то, кого мы потеряли во время Великой Отечественной войны. Все мы знаем истории, и очень многих из нас коснулись эти истории, в буквальном смысле слова, миллионов людей, которые пропали в 30-е годы, миллионов людей, которые погибли во время сталинских репрессий. Это коснулось каждого из нас. Это видимые шрамы на нашей душе. Но есть шрамы, которые не совсем заметны нам. Есть шрамы, которые мы не сразу замечаем. Вот один из этих шрамов, который оставил 20 век в нашей душе, это то, что все мы живем как кочевники. Все мы живем так, как будто город вокруг нас не принадлежит нам, как будто мы всего лишь здесь временно. Помните, да, эти знаменитые строки у Булгакова, которые пишут как раз в самом начале 30-х годов о москвичах, когда говорит, люди как люди, любят деньги, но ведь это было всегда. Ну, легкомысленные, ну что ж. И милосердие иногда стучится в их сердца. Обыкновенные люди, в общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их. Квартирный вопрос на самом деле испортил нас, потому что проблема не только в том, что мы живем в квартире, которая нам не принадлежит, которую мы снимаем из года в год, и вот уже 30, 40, 50 лет, а своего жилья у нас все еще нет. Проблема не только в этом. И проблема не только в том, что когда мы наконец-то обретаем свое собственное жилье, когда делаем в нем ремонт и въезжаем в него, вот в эту небольшую квартиру, которая, скорее всего, находится за чертой города, мы ощущаем себя, что это именно жилье. Это не дом. Потому что жилье – это заканчивается нашей дверью. Жилье – это заканчивается тем, когда мы выходим на лестничную клетку. И лестничная клетка – это уже не наша. Подъезд – не наш. Двор – не наш. И город, что окружает нас, не наш. Потому что даже обретя это жилье, мы не уверены, что его не отберут со следующей реновацией, что нам не придется вновь переезжать, что это действительно будет наше. Поэтому то, что происходит за пределами этого жилья, это не моя ответственность. Это ответственность кого-то другого. Этот город принадлежит кому-то другому, но не мне. А мы чувствуем себя здесь как кочевники, которых завтра может не быть в этом городе. Давайте запишем себе сейчас в наших бюллетенях, что именно мы бы хотели поменять в нашем городе. Будьте как можно более конкретно, запишите себе сейчас, какую сферу жизни нашего города больше всего нуждается в реформировании, какая из этих сфер больше всего нуждается в переменах. Что именно вы хотели бы изменить в нашем городе, какие перемены хотели бы увидеть именно вы. Мы пишем, потому что это помогает нам сконцентрироваться на том, о чем мы говорим. Мы пишем, потому что это помогает нам лучше продумывать то, о чем мы говорим. Мы пишем. Потому что это помогает нам лучше запоминать, а если лучше запоминать, то потом и лучше применять то, о чем мы говорим. Запишите себе, что вы бы хотели поменять в нашем городе. И будьте настолько конкретны, насколько только можно, что именно, по вашему мнению, нуждается в реформировании в нашем городе. Видите ли, проблема в том, что когда мы говорим о христианстве, христианство и отличается от любой, практически любой другой религии в этом мире, и мы повторяем это из недели в неделю, что в отличие от всех остальных религий, христианство не только говорит о том, что мы стремимся попасть в рай, но христианство говорит о том, что тогда, когда мы обретаем спасение, мы стараемся как можно больше рая, как можно больше Царства Небесного привнести во все то, что окружает нас. Христианство говорит о том, что как бы мы ни чувствовали себя в этом городе, как бы мы ни ощущали себя в этом городе, город этот, который окружает нас, является нашей ответственностью. Город этот является местом моего служения. Это мой город. И мой город должен менять не кто-то другой. Его должен менять я. Именно мы об этом мы и поговорим с вами сегодня, когда посмотрим на книгу пророка Захария. Именно об этом мы и будем рассуждать, о том, каким образом город вокруг меня и есть место служения для меня. Давайте сейчас, по чтению Господа, снова его встанем для того, чтобы прочитать книгу пророка Захария. 7 глава, начиная с 1 стиха, и мы будем читать вплоть до 10 стиха. «На 4-м году правления царя Дария, в 4-й день 9-го месяца, месяца Кислева, было снова Господне к Захарии. Народ Вифиля послал Серцера и Еммалеха вместе с людьми искать у Господа расположение и спросить у священников дома Господа сил и у пророков, скорбеть ли мне и поститься ли в 5-м месяце, как я делаю это уже много лет. И было ко мне снова Господне. Спросил у всего народа страны и у священников, как вы постились и скорбели в последние 70 лет, в 5-м и 7-м месяце, то для меня ли вы постились? А когда вы ели и пили, то для самих ли себя вы пировали? Не те ли это слова, которыми Господь взывал через прежних пророков, когда Иерусалим с окрестными городами был населен и покоился в мире, и Негев западными предгорьями был обитаем? И было к Захарии слово Господне. Так говорит Господь сил, судите справедливо, будьте милостивы и сострадательны друг к другу, не притесняя вдову и сироту, чужеземца и бедняка, не замышляйте зло друг против друга. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, помоги нам, пожалуйста, сегодня увидеть, каким образом мы можем послужить нашему городу. Каким образом мы, как церковь, можем быть благословением для нашего города. Покажи нам это, Господь, и дай нам применить это в нашей жизни. Во имя Твое мы молимся и просим Тебя, чтобы мы были действительно городом на вершине холма, привлекающим людей, чтобы мы были светом, чтобы мы были солью земли. Во имя Твое мы молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы начали с вами говорить на прошлой неделе об устойчивом сигнале, о том, что зачастую наша проблема в том, что наш сигнал связи с нашим городом, с нашим Богом, со смыслом жизни, с самими собой, друг с другом, не настолько крепкий, как нам бы того хотелось. И вот на протяжении этих 6 недель мы будем говорить с вами о том, к чему мы призваны как церковь. В Священном Писании есть 5 образов церкви, с которыми мы сталкиваемся, как минимум 5 образов церкви. И эти 5 образов говорят о разном предназначении церкви. Церковь – это живой храм, это царственное священство, пишет апостол Петр. Мы являемся местом, мы являемся посредниками между Богом и людьми. Мы призваны провозглашать Божью любовь этому миру. Это и есть то, что в Писании называется многовестие. Во-вторых, церковь – это тело Христа. Церковь – это Его руки. Церковь – это то, кто служит этому миру. Мы призваны проявлять любовь Божью по отношению к этому миру. Это и есть социальное служение, о котором мы поговорим сегодня. Церковь – это невеста Христа, пишет Павел в послании Ефесянам. То есть церковь призвана к настолько близким, настолько интимным взаимоотношениям с Господом. Она призвана привлекать внимание к своему жениху. Она призвана украшать своего жениха. Она призвана показывать всему миру своего жениха. И вот это и есть прославление, прославление, которое происходит не только в воскресенье, прославление, которому мы посвящаем себя на протяжении всей нашей жизни, всей недели. Об этом мы поговорим на следующей неделе. Церковь – это столб и утверждение истины, как мы сегодня уже и говорили. Церковь – это место, в котором мы призваны передавать Божьи истины людям Божьим. Это и есть ученичество. И, наконец, церковь – это семья Христа. Это духовная семья. Раз за разом сегодня мы уже говорили с вами о том, что мы призваны быть духовной семьей, мы призваны к подобному духовновому общению. Вот те 5 целей, которые мы преследуем как община, которые мы стремимся соблюдать в сбалансированном равновесии. Но эти же 5 целей, которые дарят значимость церкви, эти же 5 целей дают смысл моей жизни. Смысл моей жизни заключается в том, чтобы проповедовать Божье Слово этому миру. Об этом мы говорили с вами на прошлой неделе, рассказывать людям о том смысле жизни, который я обрел. Смысл моей жизни заключается в том, чтобы проявлять Божью любовь, служить людям вокруг меня. Смысл моей жизни заключается в том, чтобы провозглашать Божье присутствие, прославлять Его не только в воскресенье, но и на протяжении всей недели. Смысл моей жизни в том, чтобы передавать людям Божьим истины Божьи, чтобы расти, развиваться духовно, не останавливаясь на достигнутом. В этом смысл моей жизни. Смысл моей жизни в том, чтобы привлекать Божью семью, в том, чтобы общаться с братьями, с сестрами. То есть те же самые 5 вещей, которые дарят значимость церкви, эти же 5 вещей дарят и мне смысл жизни. И вот на прошлой неделе мы говорили как раз о том, что Евангелие Христа и есть смысл жизни для меня. И без креста Христа нет смысла жизни для меня. Евангелие Христа, вот она моя жизнь. Поэтому мне нужно понимать Евангелие Христа. Поэтому мне нужно принимать Евангелие Христа, проживать его каждый день. Тогда я буду передавать Евангелие Христа. Тогда я буду рассказывать об этой радостной вести людям, которые рядом со мной. Сегодня мы поговорим о служении. Начав со смысла жизни, начав с Евангелия, мы переходим сегодня к тому, что каждый из нас может сделать практически для того, чтобы изменить наш город, для того, чтобы послужить ему. Ведь город вокруг меня – это и есть место служения для меня. Тот город, что окружает меня, тот город, что есть вокруг меня – это мое место служения. Я призван его менять, я призван его преображать, я призван его реформировать, я призван быть благословением для этого города. Для этого я должен проявлять послушание. Когда я служу городу, я проявляю послушание повелениям Творца. Вы можете записать себе сейчас в ваших бюллетенях. Первое, вот ведь служа городу, я проявляю послушание повелениям Творца. Второе, я помогаю в восполнении насущных нужд людей вокруг меня. Я не просто проявляю послушание, но я действительно помогаю в восполнении насущных нужд людей вокруг меня. Третье, я принимаю участие в развитии культуры благотворительности. То есть я не просто восполняю нужды, но я преображаю культуру моего города. И, наконец, последнее, я преображаю чью-то жизнь. Служа таким образом, я на самом деле преображаю чью-то жизнь. С чего же все начинается? С чего начинается подобное служение? «И было слово Господне к Захарии, так говорил тогда Господь Саваоф, произведите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание». Вот в синодальном переводе, который более буквален в этом отрывке, очень ярко видны эти слова. Не просто людям, которые рядом с нами. Каждый брату своему. Каждый брату своему. Перед тем, как благословлять город, перед тем, как быть благословением для этого города, мы начинаем с тех, кто ближе всего к нам. Поэтому в буквальном смысле слова Господь обращается к Захарии, и Господь говорит ему, скажи людям, что вы должны быть сострадательны. Вы должны быть милостивы не к каким-то гипотетическим людям вокруг вас, не к каким-то гипотетическим людям, которые где-то там далеко, а каждый к брату своему. В буквальном смысле этого слова – каждый к брату своему, к своим родным, к своим близким, к своим родителям, к своим матерям, к своим отцам, к своим дедушкам и бабушкам. Если Господь благословил вас, что у вас есть дедушки и бабушки, к тем, кто ближе всего. Раз за разом в Новом Завете мы читаем с вами о том, что Христос говорит, что прежде чем принести жертву Богу, примирись с братом своим. Потому что порою нам очень легко служить городу, нам очень легко быть благословением для других людей, нам очень легко проявлять любовь к людям, с кем мы не живем. Нам не нужно с ними иметь дело каждый день. Нам не нужно прощать их, так как мы прощаем наших родных и близких. Нам не нужно любить их, так как мы призваны любить наших родных и близких. Поэтому мы можем гипотетически любить город. А Господь говорит, нет, мы призваны любить конкретных людей. И начинается все с тех, кто ближе всего к нам. Апостол Павел вторит этому и говорит в послании Тимофею, если же кто не заботится о своих родственниках и прежде всего о своей семье, тот отрекся от веры и хуже неверующего. Это часть нашей веры – заботиться о своих родных, быть благословением для своих родных, быть благословением для своих родителей, для дедушек, для бабушек, заботиться о них прежде всего. Мы начинаем с этого. Мы благословляем город с того, что благословляем свою собственную семью. Можете записать себе «быть благословением для наших родных». Второе. Мы начинаем с того, что мы являемся благословением, можете записать себе сейчас для нашей церкви, для наших братьев и сестер, вместе с которыми мы в общине. Мы начинаем служить не просто с социального служения там в городе, мы начинаем служить с того, что происходит в нашей церкви из недели в неделю, из месяца в месяц. Мы начинаем с этого. Мы читаем с вами в послании Римлянам о том, что апостол Павел говорит о том, что каждый из нас должен оставить свои интересы. Каждый из нас должен угождать не себе. Каждый из нас должен угождать своему ближнему. Потому что Христос не угождал самому себе. Потому что Христос не угождал самому себе. Мы начинаем как раз с того, что меняем вот эту культуру потребительского отношения ко всему в жизни. Меняем культуру потребительского отношения, которая постоянно спрашивает, а что я получу, что дадут мне? С того, что приходя ко Христу, мы признаем, что наш Спаситель не думал о себе. И если бы Христос думал о себе, никто бы из нас не мог оказаться в раю, никто бы из нас не мог бы обрести спасение, но потому что Христос не думает о себе, сегодня мы можем начать с того, чтобы не думать о себе тоже, и чтобы служить нашей церкви. Поэтому давайте так. В ваших бюллетенях есть карточки отзывов, и сейчас есть три категории людей в нашей церкви. Ну, может быть, больше, давайте сконцентрируемся на трех. Есть люди, которые уже раз в месяц хотя бы, давайте такой критерий простой, раз в месяц, люди, которые уже раз в месяц где-то служат. Воскресная школа, техническое служение, что-то еще, они уже принимают участие в служении. Поэтому, если вы относитесь к этой категории, если вы как минимум раз в месяц уже где-то служите, можете не заполнять карточку. Если вы к этой категории не относитесь, на лицевой стороне пишем фамилию, имя. Все очень просто. Фамилию, имя. Координаты оставляем, электронную почту. Оставляем номер телефона. На обратной стороне отмечаем то служение, в котором вы бы хотели попробовать свои силы. Я понимаю, я уже сталкивался с этим много-много раз. Наверняка среди нас есть мужчины, которые сидят сейчас и говорят о том, что я не знаю, что мне делать, потому что я не знаю, как я одарен, я вообще никак не одарен, у меня нет никаких даров, способностей, я вообще ничего не знаю, как бы, что делать. Да, есть такие мужчины, слышу это постоянно. Друзья, специально для вас отмечаем графу «Техническое служение». Все просто. Если вы не знаете, где попробовать свои силы, вам все равно, с чего начинать пробовать свои силы, отмечаем графу «Техническое служение». Это не опционально сейчас, то есть все заполняют сейчас. Отмечаем графу «Техническое служение». Если вы холосты, и вы хотите познакомиться с великолепными девушками, отмечаем графу «Детское служение». Все очень просто, мужчины, все. То есть либо вы знаете, чего вы хотите, если вы не знаете, я вам говорю, чего вы хотите. «Техническое служение», «Детское служение». Дорогие девушки, если вдруг вы ведете себя, как вот эти мужчины, которые не знают, что им отмечать сейчас, отмечаем графу «Детское служение». Начинаем пробовать с детского служения. Если вдруг вы не любите детей, я не встречался еще с такими девушками, но я готов к гипотетическому сценарию, что такое бывает. Просто как бы я не видел еще девушек, которые бы не теряли вообще самообладание при виде, например, моего 11-месячного сына. Но если вдруг вы относитесь к таким девушкам, отмечайте чаепитие. Все очень просто. Мы не просто говорим сегодня. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас сегодня сделал вот этот вот первый шаг в служении, сделал шаг в служении своим родным, своим близким, сделал шаг в служении, потому что мы спасены. Мы созданы, чтобы жить, а не выживать. Мы спасены, чтобы служить и отдавать, а не для того, чтобы получать и забирать. Мы привыкли получать и забирать там, за пределами церкви. Мы приходим в церковь для того, чтобы отдавать, для того, чтобы служить. Мы спасены для того, чтобы служить. И радость, когда мы служим, намного больше, чем когда мы приходим и забираем. Потому что справедливости ради у меня нет иллюзий. Я понимаю, что воскресное богослужение – это не лучшее шоу в городе, честное слово. И, скорее всего, это даже не лучшая лекция в городе. Мы получаем максимум от нашего богослужения тогда, когда мы служим. Мы созданы жить, а не выживать. Мы спасены, чтобы служить, а не постоянно забирать. Мы спасены, чтобы отдавать. Начните служить. Как практически мы заботимся о наших родителях? Не просто звонок им, не просто вопрос им о том, как у вас дела, и даже не просто слова о том, что мы любим их, но как мы практически заботимся о наших родителях, как мы практически заботимся о наших дедушках, бабушках? В каком служении мы регулярно участвуем сегодня, сейчас, в нашей церкви? Город вокруг меня – это и есть место служения для меня, но все начинается с тех, кто ближе всего ко мне. Все начинается с тех, кто ближе всего ко мне. Все начинается с тех, кто окружает меня в моей жизни, с моей семьи, с моей физической семьи, с моей духовной семьи. Потому что когда мы служим, мы на самом деле проявляем послушание Господу. Посмотрите, и было к Захарии не его слово, это не его выдумка. Это не то, что он придумал. Было к Захарии слово Господне. И дальше, когда Захария говорит о том, что это было слово Господне, очень интересно, Господь начинает с того, что так говорит Господь. То есть Захария понимает, что это слово Господне. Потому что Господь говорит о том, что это мое слово. Так говорит Господь. Это не выдумка, так говорит Господь. Судите справедливо. Будьте милостивы. Будьте сострадательны друг к другу. Еще в книге Левита мы читаем с вами: «Люби ближнего твоего, как самого себя. Я, Господь, это повеление Господа». И когда Христа спрашивают о том, какая самая великая заповедь, Он говорит вот об этих двух. Он говорит о том, что люби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумом, всей крепостью твоей. Люби ближнего твоего, как самого себя. То есть, когда мы начинаем с вами служить, когда мы начинаем с вами принимать участие в социальном служении, принимать участие в том, чтобы судить справедливо, быть милостивыми, быть сострадательными друг к другу, мы проявляем послушание Богу. мы проявляем послушание Богу. И это не что-то сверхъестественное. Это не что-то, что должны делать только особо одухотворенные люди в нашей общине. Это не что-то, до чего нужно дорасти. Это базовые вещи. Это самые-самые базовые вещи. Это начало. Это азы. Мы говорили с вами раз за разом о том, что это и есть христианская жизнь, и о том, что когда мы говорим, что да, я не хочу как бы рассказывать людям о Христе, я хочу, чтобы они моей жизнью увидели Христа, это начало. Не лицемерить, это начало. Это базовые требования. И вот социальное служение – это не то, что является какой-то такой, знаете, опцией из серии того, что мы приходим в церковь, мы смотрим на церковь, и мы говорим, что да, поклонение – это здорово, участие в группе – это здорово, пожертвование – это здорово, социальное служение. Я не уверен, что я готов к этому. Это не вопрос, готовы мы к этому или нет. Это повеление Господа. Это то, что мы должны делать, потому что Господу не все равно. Мы участвуем в этом. И когда мы принимаем участие в социальном служении, мы таким образом проявляем послушание Господу. Как именно на практике сегодня, не в теории, на практике проявляется любовь к тем, кто окружает нас в городе. Как именно на практике сегодня мы проявляем любовь к тем, кто окружает нас, ведь город вокруг меня – это и есть место служения для меня. Это место, в котором я восполняю насущные нужды, я помогаю в насущных нуждах. Так говорит Господь: сил не притесняйте вдову, сироту, чужеземца и бедняка. На протяжении практически всего Ветхого Завета раз за разом мы встречаемся с вами с так называемым квартетом угнетенных, с квартетом людей, о которых Господь заботится особенным образом. Это вдовы, сироты, беженцы и нищие. И в отличие от любого другого божества того времени, Господь не ассоциирует себя с сильными мира сего. Он не говорит о том, что я Бог царей, я Бог князей, я Бог богатых, я Бог рабовладельцев. Раз за разом Господь ассоциирует себя и говорит о том, что нет, я Бог вдов, я Бог сирот, я Бог нищих, я Бог беженцев. И если вы так относитесь к ним, вы так относитесь ко мне. Он говорит об этом раз за разом. И совершенно не случайно, что мы встречаемся с этим с вами и в Новом Завете, потому что сам Иисус был нищим. Сам Иисус говорит о том, что у меня нет дома. У меня нет дома, я нищий. Сам Иисус был беженцем. Еще будучи маленьким ребенком, он вместе со своей семьей вынужден бежать в Египет. Он был беженцем, он знает, каково это быть беженцем. Он был сиротой. Он был сиротой. Мы знаем, что, скорее всего, Иисус потерял своего земного отца Иосифа к тому моменту, когда он повзрослел. Но там, на кресте, Иисус кричит: «Отче, почему ты оставил меня?» Иисус на кресте становится сиротой для того, чтобы мы были усыновлены Богом. Иисус на кресте теряет своего отца для того, чтобы мы были усыновлены Богом. И там, на кресте, последнее распоряжение, которое он отдает своему ученику Иоанну, он говорит: позаботься о моей маме. Позаботься о моей маме. Мама Иисуса была вдовой. Квартет угнетенных – это не просто какая-то теория для Иисуса. Он принадлежит к этому квартету угнетенных. Поэтому слова в Ветхом Завете: «Отец сирот и защитник вдов, Бог в святом жилище своем» – это слова, которые относятся и к Иисусу. Мы помогаем в насущных нуждах людей. Это не просто теоретическое служение, это не просто служение, которым мы занимаемся для того, чтобы каким-то теоретическим образом благословить наш город. Нет, мы смотрим на тех, кому больше всего нужна наша помощь, кто больше всего оказывается в нужде, и мы помогаем им. Если человек, живущий в достатке, пишет Иоанн, тот самый ученик, которого Иисус попросил заботиться о своей матери, если человек, живущий в достатке, видит своего брата в нужде и не пожалеет его, то как в нем может быть Божья любовь? Дети, давайте будем любить не только на словах, языком, но и на деле истинной любовью. Как именно на практике проявляется наша любовь к нашему городу? Чьи конкретно нужды мы сегодня восполняем? Чьим конкретно нуждам мы сегодня служим в нашем городе? Потому что в этом мы проявляем послушание нашему Творцу в восполнении нужд людей вокруг нас. Но мы не просто восполняем нужды. Мы делаем это таким образом, чтобы развивать культуру благотворительности в нашем городе. Так говорит Господь сил. Не притесняйте вдову и сироту. Он говорит не просто о каком-то единичном действии, он говорит о том, что в вашей стране, в вашем народе должна быть другая культура отношения к вдове, к сироте. Вы должны совсем-совсем по-другому к ним относиться. Мы видим раз за разом о том, что в Израиле был целый ряд законов, который был призван защитить эту страну от нищеты, передающейся из поколения в поколение. Невозможно было купить землю, невозможно было купить человека таким образом, чтобы эта земля или этот человек оставался в твоем владении навсегда. Ты должен был их отдать. Более того, когда ты собирал урожай, когда собираешь урожай вручную, всегда остаются колосья, которые падают на землю. Так вот, эти колосья принадлежали не тем, кому принадлежит поле. Эти колосья принадлежали нищим, беженцам, беднякам, чтобы они могли пройти и прокормиться, чтобы они могли собрать урожай, который прокормит их. Когда ты будешь жать урожай своей земли, не дожиная до края поля и не добирай остатков, оставляй их бедным и чужеземцам, читаем мы. Более того, когда земля возвращалась, когда рабы отпускались на свободу, их не просто отпускали на свободу. Их не просто отпускали на свободу во время юбилейного года, их отпускали вместе с чем-то. Во второзаконии мы читаем, отпуская на свободу, не отсылая его с пустыми руками. И дальше как раз Моисей говорит о том, что ты должен отослать его вместе с вещами, которые помогут ему встать на ноги. Ты должен отослать его не просто с деньгами, ты должен отослать его с тем, что поможет ему встать на ноги. Ты не просто отпускаешь раба, ты благословляешь его для того, чтобы у него были все необходимые возможности быть теперь свободным человеком. Мы не просто призваны помогать в нуждах, мы призваны помогать в развитии культуры благотворительности. Не забывайте делать добро, пишет автор послания евреям, и делиться с теми, кто в нужде. Такие жертвы приятны Богу. Как именно то, что мы делаем сегодня, является не просто нашим восполнением нужд, не просто нашим проявлением любви к людям вокруг нас, но каким образом мы вовлекаем людей вокруг нас в благотворительность? Наших коллег, наших соседей, наших родных, наших близких. Как мы помогаем им принимать участие в том, что преображает нашу жизнь и в том, что является смыслом нашей жизни, какие именно социальные проекты мы продвигаем и рекламируем у себя на работе или хотя бы у себя в социальных сетях. Город вокруг меня – это и есть место служения для меня. Мы не просто восполняем нужды, но мы развиваем эту культуру благотворительности. И мы не просто развиваем культуру, но мы преображаем тем самым чью-то конкретную жизнь. Так говорится Господь, не замышляйте зло друг против друга. Не замышляйте зло друг против друга, против конкретных людей. И когда мы читаем с вами у сводного брата Иисуса Христа, Иакова, о том, что чистое и непорочное благочестие перед Богом нашим Отцом заключается в том, чтобы помогать сиротам и вдовам, он пишет не о каких-то гипотетических сиротах и вдовах. Он пишет о людях, что нас окружают. Он пишет о людях, что нас окружают. Он пишет о тех, кто рядом с нами. Потому что, когда мы помогаем им, когда мы служим им, мы не просто восполняем нужду. Мы меняем чью-то жизнь. И мы участвуем в работе Бога по изменению чьей-то жизни. Мы помогаем вполне конкретным людям. Именно поэтому в нашем социальном служении есть очень, очень простые слова, которыми мы руководствуемся. Потому что, когда мы смотрим на этот город, мы думаем о том, что в этом городе очень-очень-очень много сирот. В этом городе очень-очень-очень много стариков, нуждающихся в помощи. В этом городе очень-очень-очень-очень много детей, нуждающихся в помощи. Бездомных. Что я могу сделать? Мы и говорим, сделай для одного. Сделай для одного то, что ты хотел бы сделать для всех. Сделай для одного человека то, что ты хотел бы сделать для всех. Не смотри на всех. Не смотри на то, какая огромная нужда есть в нашем городе. Сделай для одного человека то, что ты хотел бы сделать для всех. В каких социальных проектах нашей общины мы участвуем сегодня? Как мы помогаем поменять культуру нашего города? И самое главное, как зовут тех людей, кому мы помогаем? Как зовут тех людей? Стариков, сирот, кому мы помогаем? Город вокруг меня – это и есть место служения для меня. Я знаю, все мы испытываем это чувство жалости. Мы выходим в наш город, и нам жалко. Нам жалко людей в этом городе. Нам жалко сирот в этом городе. И наши чувства очень-очень глубокие. Нам на самом деле очень-очень-очень глубоко жалко людей. Но вы обращали внимание на то, насколько наша жалость на самом деле бесплодна. Она ни к чему не приводит. От того, что мне жалко кого-то, его жизнь не меняется. И вот Христос, когда Он подходит к Иерусалиму и видит Иерусалим, и знает, что произойдет с Ним в этом городе, Он знает, что в этот город вот сейчас войдет Бог, и город не заметит этого. Более того, город убьет его. Он начинает рыдать. Он плачет. И он не стесняется своих слез. Он плачет, потому что город, который он любит больше всего, отвернется от него. Он плачет, потому что город, который он любит больше всего, убьет его. И он рыдает об этом городе. Но Иисус не просто оплакивает свой город, он умирает за него. Он не просто рыдает по поводу своего города, он умирает за свой город. Чтобы каждый из нас мог не просто жалеть наш город, мог не просто оплакивать судьбу людей в нашем городе, чтобы каждый из нас мог служить своему городу. Насколько это близко вам? Насколько близко то, что Христос оплакивает свой город каждому из нас? Ведь если вы еще не сделали этот шаг веры, не доверили свою жизнь Господу, сделайте это сейчас. Для того, чтобы не просто служить городу, для того, чтобы не просто пытаться его поменять, но для того, чтобы служить ему, потому что Христос так сильно любит нас. Доверьтесь Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом. Расскажите об этом всему миру, потом приняв таинство святого водного крещения, так как сделали сегодня Дмитрий, Александр, Ксения. Доверьтесь ему сейчас в тихой молитве покаяния. Придите к нему, потому что в противном случае нужды города сломят нас, и мы так и не сможем послужить ему. Город вокруг меня – это и есть место служения для меня. Ведь служа городу, я проявляю послушание Творцу. Служа городу, я помогаю в исполнении насущных нужд людей вокруг меня. Служа городу, я принимаю участие в развитии культуры благотворительности. Я преображаю чью-то жизнь наконец-то, наконец служа этому городу. И сейчас в ваших бюллетенях отметьте, пожалуйста, для себя, в чем хотите участвовать вы. Не просто в служении в церкви, мы это сделали, когда заполнили карточки отзывов, но в каком именно социальном служении вы хотите участвовать? Каким образом мы будем восполнять нужды нашего города? Выберите сейчас тот уровень вовлечения, который подходит больше всего именно вам. Тот уровень вовлечения, который ближе всего именно вам. Каким образом мы можем помочь в насущных нуждах? Вы можете присоединиться к нашим поездкам в детскую больницу или поехать вместе с нами в дом престарелых. Вы можете помогать с разовыми проектами, такими как ежегодный сбор вещей, перезагрузка, сбором подарков на рождественских или пасхальных для наших подопечных. Запишите сейчас, в чем хотите участвовать именно вы. Присоединитесь к нашей команде многозабега. Это не только многобегуны. Это люди, которые могут быть болельщиками. Очень важна поддержка для наших добровольцев, которые бегут на дистанции, быть болельщиком. Запишите себе сейчас, что вы хотите быть болельщиком, что вы пригласите своих друзей быть болельщиками. Помогать, создавая страницы на нашем сайте для многобегунов. Это на самом деле очень-очень просто. Это звучит очень сложно, но на самом деле это очень просто, и мы обучим вас этому. И таким образом вы не просто восполняете чью-то нужду, вы действительно участвуете в развитии культуры благотворительности в нашей стране. Наконец, последнее – преобразить чью-то жизнь. Мы понимаем, насколько сложно взять ребенка в семью. Мы понимаем, насколько сложно усыновить. Но, слава Богу, вы будете не первой семьей, которая проходит через это. Слава Богу, в нашей общине есть семьи, которые готовы поделиться, честно рассказать обо всех подводных камнях, с которыми сталкиваешься во время усыновления. Подводных камнях не только в общении с государством, подводных камнях в том, как сделать все от тебя зависящее, чтобы твой дом стал домом этого ребенка. Подойдите к нам, и мы поможем вам в этом шаге, в изменении жизни какого-то конкретного ребенка. Если вы приняли решение, в чем именно вы хотите участвовать, в ваших бюллетенях есть адрес моей жены, которая отвечает за социальные проекты в нашей общине. Напишите ей и скажите, что я хочу попробовать свои силы вот в этом проекте. Я хочу принимать участие вот в этом проекте. нашей общины. Фрэнсис Шефер в своей книге «Там есть Бог» говорит о том, что церкви недостаточно просто участвовать в государственных вопросах искоренения социальных болезней. И вначале, когда мы писали с вами о том, что нас не устраивает в городе, скорее всего, мы писали о вещах, которые от нас не зависят. И мы думали о том, что это кто-то другой должен это сделать. Кто-то другой должен позаботиться о больницах, кто-то другой должен позаботиться о дорогах, кто-то другой должен сделать эти вещи. Не мы, кто-то другой. Церкви недостаточно просто участвовать в государственных вопросах искоренения социальных болезней, хотя это и важно порой. Ведь если бы только сегодня мир, обернувшись, смог увидеть группу Божьих людей, на практике демонстрирующих явное исцеление человеческих взаимоотношений, мир не смог бы остаться равнодушным. Каждая группа христиан является собой некий пилотный проект, доказывающий, чего можно добиться в текущей ситуации, если только верно приложить усилия. В нас самих очень мало добра, но многое Господь наполняет нас своим духом именно для того, чтобы мы являли миру не свою доброту, но Его божественную благость, потому что город вокруг меня – это и есть место служения для меня. Давайте помолимся. Отец наш Бог, я прежде всего прошу Тебя за тех, кто еще не доверил своей жизни Тебе, за тех, Господь, чьи духовные нужды необходимо восполнить, за тех, кто ощущает, что в его душе пропасть, и что сейчас он не живет, а всего лишь выживает. Благослови, пожалуйста, его, Господь, довериться Тебе, прийти к Тебе и сказать в тихой молитве покаяния: «Господи, я не хочу больше бегать. Войди в мою жизнь. Прости мне мои грехи. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть». Я прошу Тебя, Господь, дай каждому из нас увидеть, каким образом мы можем служить нашему городу. И не просто увидеть это, уйти и забыть об этом, но дай нам, Господь, быть общиной, которая благословляет город своим служением. Во имя Твое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.